Позади раздался тот же приглушенный визг, дробный топот, и растерявший все мозги тощий тип на копытцах предпринял вторую попытку атаки. Откуда вообще на мою голову взялся этот самоубийца? Мощная длань Павлушечки размазала его по плинтусам и карнизам, соскребла остатки, скатала в неприглядный колобок и закинула на ближайшую крышу. Неужели и после этого не поумнеет? А ведь у меня тоже была мечта. Я тоже много читал и мыслил прогрессивно. Мясная лавка — это не предел, это только начало, старт. Первая ступенька в саморазвитии. Если правильно организовать подвоз человечины и безотходное производство, здесь можно было бы открыть мясоколбасный цех, крутить фарш, продавать пельмени. Я бы следил за качеством, придумывал красивые названия. Сосиски — дамские пальчики. Копченая колбаса — угадайка. Сервелат — член Евросоюза. Буженина — цвет нации. Да мало ли. Что? Опять? Нет, ну он мазохист, право слова. Никакой латыни не хватает. Неистребимый маленький рогоносец, списком спрыгнувший едва ли мне не на шею, успешно получил очередную порцию плюх и был без почестей закопан прямо в мостовой под грубо оттесанным булыжником. Не хочу гадать, выберется ли он оттуда, но за разговорами мы незаметно добрались до преснопамятного заведения вдовца. «Все, здесь прощаемся дальше сам». Я решительно ступил на порог и, подумав, добавил: «Спасибо за прогулку и содержательную беседу. Было познавательно и интересно, особенно насчет сосисек. Даже знаю одного упитанного длинноволосого типа наверху, по которому ваша скотобойня плачет».
«Познакомишь?» —
с надеждой вскинулся мясник. «Охотно! Вы друг другу понравитесь!» Пообещал я и, быстро толкнув дверь, шагнул внутрь. Из традиционной полутьмы грязного трактира на меня недоверчиво уставились двое-трое завсегдатаев в личинах безобидных работяг. Но прежде чем нечисть оскалила зубы, я успел разглядеть за стойкой хозяина и громко произнести волшебное слово «Водки!». После этого уже ни один хмырь в данной забегаловке не посмел бы посмотреть в мою сторону с гастрономическим интересом. Из возможной добычи я стал реальным клиентом, а клиентов не едят. Неулыбчивый вдовец с достоинством вышел мне навстречу, широким жестом указав на свободный столик. «Прошу садиться-с. Анисовую, перцовую, медовую с хреном на сосновых гробах, очищенную кладбищенским черноземом-с. Анисовую быстро выбрал я. А на закуску могу предложить-с. После первой не закусываю». Вдовец уважительно кивнул, оставив меня ровно на минуточку, то есть на время достаточное для того, чтобы налить стопку, поставить на поднос и подать, а мне собраться с мыслями, выпить и без лицемерия попросить. «Мне нужна ваша помощь, пожалуйста». Пинчушки недоуменно развернули синие носы к моему столику, кривясь, как от парного молока. Плечистый хозяин трактирчика поставил передо мной водку, напомнив: «Вторая за счет заведения. Чем могу помочь-с?» «Мне очень нужно разобраться вот в этом». На стол легла та копия старой карты, которую я получил от Катерины. «Это кладбище, это лес. Вон там село Калач. Вот здесь течение Дона. Мы с упырями запутались в поисках точного места захоронения французского клада. Не знаю, что там, но, видимо, вещь ценная. По ходу дела мы вскрыли одну могилу, а там совсем не то. Перекапывать все кладбище глупо, а найти очень надо. Можете помочь?» Хозяйка предупреждалась. Кабачик опустился на грубый табурет и осторожно пододвинул к себе лист. «Ну, что я могу сказать? Липа. Там, где у вас кресты нарисованы, ничего нет-с.
— Как нет?
— Да так-с, нет и все. Я этот участок еще лет 6 назад перекапывал. Тогда в дубовых гробах хоронили, а дуб для настойки коньячной очень уж хорош. Но никакой иноземной могилы там нет-с. Вот здесь, у дерева, мог быть труп, но без гроба-с. — Да, как я понимаю, там он и был, — принахмурился я. Моня и Шлема его разбудили, слышали, наверное. —
Наслышан-с.
Роковое совпадение. Лично я могил без гробов и не вскрываю, нам без надобности-с.
Ничего не понимаю. Я потер рукавом вспотевший лоб, машинально отметив, что передо мной уже стоит вторая налитая стопка. Четная, значит, пить нельзя.
Все равно что-то не складывается. Если на кладбище ничего нет, то почему же все вокруг только и говорят о грядущем нашествии французов? У нас давно мир с Парижем. Не могут же их покойники ни с того ни с сего без причины лезть в оборотный город.
«Не могут-с», — потеребив острое ухо, признал вдовец, так же ненавязчиво, пододвигая водку ко мне поближе.
«Вот придут, вы их и спросите. А сейчас прошу простить-с, клиенты ждут-с». Я обернулся. Все напряженно следили за нашим разговором, не сводя глаз с отравленной стопки. «Ага». Теперь становилось понятно, чего именно ждут клиенты. Старая традиция — отступить смерти подобно, порвут не глядя. Налито и поставлено, без причины не отказываются. Сразу после первой не ушел, значит, выпить обязан. На чью-либо помощь рассчитывать не приходится. Для драки нет повода. Короче, ты попал, казак.
Погодите. Дайте быстренько сравнить последствия. Если выпью, то умру и не смогу найти клад. Исполнить службу, помочь отстоять город от французов, да еще и наверняка безвозвратно загублю свою душу, потому что точно знаю, там яд, а стало быть, принимаю грех самоубийства. Если же не выпью, то всего лишь опозорюсь перед тремя местными алкашами да психопатом-хозяином с романтическим креном на всю капитанскую рубку.
А оно того стоит? Кстати, если выплеснуть эту дрянь ему в лицо, то вполне можно попробовать и удрать. На улице отмашусь нагайкой.
Прощай, Катенька, свет мой, сердце мое, любовь моя ясная, мечта кариокая. Я решительно встал, поднял водку и... Широкая ладонь вдовца остановила стопку у самых моих губ.
Верю, Харунжи. За честь казачью жизнь готов отдать-с.
Не за честь, а за любимую.
Непроницаемое лицо кабачика дрогнуло. А может и нет, может мне это только показалось. Романтически настроенные натуры вроде меня часто приписывают отражение своих поступков чужим людям. Скорее всего, ему просто попала соринка в косой глаз. Он проморгался, сглотнул комок в горле, еще раз придвинул к себе карту. Присмотрелся, сощурившись, перевернул ее, поднял вверх, глянул на просвет и уверенно сказал, без всякого подобострастного сюсюканья: —